Здравствуйте, дорогие слушатели! Рады вновь приветствовать вас в выпуске исторических подкастов «Дневник казачества». Передачи о важных датах в истории казачества. Сегодня день в истории особенный и для казачества, и для православного мира. Верующие отмечают праздник Покрова Пресвятой Божьей Матери. Ему посвящен последний выпуск проекта «Слово духовника». А вот в подкасте мы поговорим о дне образования Кубанского казачьего войска. Поделиться своими знаниями об этой теме к нам пришел молодой казак, потомственный казак, что особенно ценно, эксперт в области истории казачества, специалист историка археологического музея-заповедника имени Фелицина Юрий Бунин. Юра, привет!
Добрый день!
Ничего не упустила в представлении гостя?
Нет, нормально.
Отлично! Тогда сразу первый тебе вопрос. Почему 14 октября? Что за события произошли, от которых начинается летопись Кубанского казачьего войска?
Ну, стоит сказать, что 14 октября – это один из важнейших православных праздников, День Покровов Пресвятой Богоматери, Богородицы, и этот праздник особо чтится всеми казачьими войсками. Во времена императора Александра II вышло распоряжение, чтобы все казачьи войска Российской империи вели свое старшинство. И было решено вести старшинство у Кубанского казачьего войска с 1696 года, когда хоперские казаки участвовали в азовских походах Петра Великого. А в дальнейшем из хоперских казаков был образован хоперский полк, который стал старейшим полком уже Кубанского казачьего войска. И поэтому уже в 1896 году все Кубанское казачье войско широко отмечало свой 200-летний юбилей, опять же по старшинству именно хоперских казаков. А часто в истории пишут ошибочно, что в 1696 году был образован уже полк хоперских казаков. На самом деле это не так. Это были только команды, собранные по инициативе Петра I. Сам полк был сформирован гораздо позже, уже в первой половине 18 века. Но и сам хоперский полк вел свое старшинство тоже именно с этой даты. А многие подумают, что довольно небольшая история кубанского войска. Хотели взять за старшинство еще запорожских казаков, но посчитали неблагонадежным выбирать их, потому что запорожцы никогда верой и правдой России не служили. По сути, они были независимы, такой армией наемников. Поэтому посчитали, что их неправильно будет выбрать за старшинство всего войска. Хотя тоже Кирское казачье войско, наши соседи, ведут свое старшинство с 1577 года, с момента образования на Терике первых казачьих станиц. Хотя мы должны понимать, что оба войска, и Кубанское, и Терское, были под своими именами образованы в 1860 году. А те же массовые переселения казаков на Терек началось позже, чем образование там, Запорожского войска и уже Черноморского. Поэтому по старшинству Кубанское может быть не самое старое, но имеет глубокие корни.
Ты знаешь, когда ты рассказывал о создании войска, ты упомянул персоналию Петра I. Мы все знаем, что российское казачество взяло на себя обязательства государственной службы. Вот если мы говорим о госслужбе, знаем, что процесс включения казачьих войск в состав государственной территории России и переход их на государственную службу связан с деятельностью Петра I, Петра Великого. Можешь ты рассказать поподробнее об этом?
Ну, казачество на протяжении многих веков имело большую силу, большое влияние. Именно казаки, по сути, установили династию Романовых. Именно благодаря им был избран Михаил Федорович Романов русским царем. Но все равно были проблемы с казачеством у русских царей, неоднократные бунты, которые поддерживались казаками. И именно Петр I, когда решил расширить себя на юг, территорию России, посчитал, что без казачества, в особенности без Донского казачьего войска, которое было самое крупное на тот момент, невозможно отвоевать позиции у Османской империи. Поэтому, отправляясь в азовские походы, он, помимо своих регулярных войск, брал с собой команды казаков, донских и, опять же, хоперских. Поэтому это вот первая практика службы казаков, уже организованной российскому императорскому двору. Конечно, в дальнейшем были взлеты, падения Все мы знаем, что в годы Северной войны казаки под руководством гетмана Мазепы воевали на стороне Швеции, поэтому решить всех вопросов с казачеством не удалось. Это уже будет продолжение будущих императоров, которые закончатся уже только при императрице Екатерине II, когда будет образован ряд казачьих войск, в том числе и Черноморское казачье войско.
Мы не перестаем всегда говорить, что казак в первую очередь это, безусловно, воин. И страницы истории знают, конечно же, доблестные подвиги казаков в военных конфликтах, начиная с 18 века и по настоящее время. Давай для наших слушателей назовем, на твой взгляд, яркие эпизоды, сражения с участием кубанских казаков.
Ну, в первую очередь стоит поговорить о первой войне для Черноморского казачьего войска. Это русско-турецкая война 1787-1791 годов. В этой войне черноморские казаки приняли участие во всех самых крупных сражениях. Это и в битве под Измаилом при штурме этой крепости, при штурме Очакова, в Очаковском морском сражении, где как раз получил смертельное ранение и погиб первый атаман Черноморского войска Сидор Белый. И победа в Очаковском морском сражении как раз способствовала взятию самой крепости. Но особенно чтили в той войне казаки это взятие турецкой крепости и турецкого острова Березань. Поэтому это одна из главных заслуг, которая на протяжении веков была и чтилась кубанскими казаками. Если говорить о дальнейших войнах, это в первую очередь Отечественная война 1812 года. В Бородинском сражении принимали участие казаки Черноморской гвардейской сотни под командованием полковника Афанасия Федоровича Бурсака, сына наказного атамана Черноморского войска Федора Яковлевича Бурсака. Казаки участвовали в рейде, знаменитом рейде Платова-Уварова, входили в войска Уварова и атаковали французов с тыла. Существует несколько версий этой атаки. Одни считают, что казаки захватили французскую батарею пушек. Скорее всего, это была баварская артиллерия, то есть союзников Наполеона. Другие считают, что французы успели отойти, батарея была не взята. А третьи, что удалось уничтожить расчет батарейный, но сами пушки не пострадали. Именно тогда проявили себя тот же Алексей Данилович Бескровный, будущий атаман Черноморского войска. И в дальнейшем Черноморская гвардейская сотня активно участвовала в этой войне. В особенности казаки прославились в битве под Лейпцигом, знаменитой битве народов, когда тяжелая французская кавалерия, кирасиры, устремились к высоте, где находились императоры союзные, то есть русский, прусский, австрийский, и была угроза гибели императоров, либо пленения, то атака лейб-гвардии казачьего полка, в состав которого входила Черноморская сотня, этой атаке удалось задержать продвижение французов, и императоры были спасены. Именно, по сути, это является исходной точкой существования императорского конвоя, состоящего из казаков. Именно с того момента казаки стали охранять российских императоров. Поэтому даже старшинство у императорского конвоя именно с 1811 года, с момента образования Черноморской сотни. Ну и в дальнейшем черноморские казаки одни из первых шли парадом по улицам Парижа после уже взятия столицы Франции в 1814 году. Следующей не менее героической страницей в истории кубанских казаков является Крымская война 1853-1856 годов. Особенно это оборона Севастополя героическая, которая продолжалась 250 дней. В ней принимали участие 2-й и 8-й пешие батальоны Черноморского войска и пластунские команды, которые входили в состав этих батальонов. Вот, пластуны, черноморские пехотинцы проявили ряд героизма при обороне города, и поэтому, когда они уже возвращались с театра боевых действий, практически все высшее руководство обороны города провожало пластунов, наших казаков, с большой грустью, что такие воины покидают действующую армию, возвращаются на родину. Следующий эпизод, это, конечно, их еще было много, но мы выделяем самые яркие. Это русско-турецкая война 1877-1878 годов. В ней казаки воевали на обоих фронтах боевых действий, как на Балканском, на территории Болгарии. Здесь казаки себя проявили и в битве под Плевной, и в Шипкинском сидении как раз действовали активно кубанские казаки. Среди сражений на Кавказском фронте можно выделить это обороны крепости Баязет, которая отражена и в художественной литературе, это знаменитый роман Пикуля Байзет, а также штурм крепости Карс турецкой. Именно за нее второй кубанский полк получил георгиевские трубы, что опять же показало подвиги кубанских казаков в годы этой русско-турецкой войны. Кубанские казаки участвовали в русско-японской войне, такой далекий театр боевых действий для нашего региона, но несколько конных полков, несколько артиллерийских батальонов и пластунские батальоны отправились на этот театр боевых действий и совершили ряд подвигов. Но, наверное, наиболее яркой страницей в военной славе кубанского казачества является Первая мировая война 1914-1918 годов. Здесь казаки опять же воевали. Также на двух фронтах, на западном против Австро-Венгрии и Германии и на кавказском против Османской империи. Причем опять же большинство полков кубанского войска воевали на Кавказском фронте. Ну и на западном участвовали во всех основных операциях этой войны в 1914 году. Это Галицийская битва. Первое такое успешное крупное наступление русской армии в годы Первой мировой войны. На Кавказском фронте стоит выделить, конечно, Сорокомышскую операцию, оборону Сорокомышского перевала, где действовали кубанские пластунские батальоны под командованием Букретова. В тяжелых условиях погоды, зимы казакам удалось сдержать неоднократные атаки превосходящих сил противника. В дальнейшем уже это позволило на этом театре боевых действий добиться наиболее больших успехов в ходе всей Первой мировой войны. Ну и, конечно, в годы Великой Отечественной войны не стоит забывать про Кущевскую атаку первых чисел августа 1942 года, когда казаки 17-го казачьего кавалерийского корпуса генерала Кириченко атаковали немецкие войска и остановили продвижение немцев на Кубань на 4 дня. Это тоже, конечно же, геройский эпизод в истории нашего кубанского казачьего войска.
Вот все факты, ты много их привел, в принципе, да? Конечно, это личные какие-то качества, мужество, героизм, но я думаю, важны еще и знания. Вот я читала, что довольно большой процент казаков был грамотным. Можно утверждать, что казаками и тогда уделялось, не только сейчас, да, современное казачество уделяет большое внимание, но и тогда уделялось большое внимание образованию. Вот твое экспертное аргументированное слово хотелось бы услышать в данном вопросе.
Ну, если, как показывает статистика, которую исследуют историки этой тематики образования, то процентное соотношение образованных людей в Кубанской области было на порядок выше, чем в многих других областях Российской империи. К тому же существовала практика куначества, талычества, когда даже представители горских народов отдавали своих детей на воспитание в казачьи семьи, чтобы эти дети получали образование. Что опять же говорит о том, что уровень образованности и уровень образования в Кубанской области был на высоком уровне. К тому же многие сыновья знатных офицерских родов кубанского казачьего войска заканчивала лучшие военные училища Российской империи, кадетские корпуса, поэтому нельзя говорить, что казаки не были образованными людьми, как раз таки наоборот.
Юрий Федорович, передача получилась емкой, поговорили с тобой обстоятельно не только о страницах истории образования войска, а затронули и вопросы государственной службы, и доблестные подвиги казаков вспомнили, и о грамотности, об образовании казачьим поговорили. Но вот тем, кто хотел бы не только услышать, но и увидеть все это своими глазами, прочитать какие-то документы, увидеть предметы, связанные с кубанским казачьим войском, я могу с уверенностью сказать, что музей Фелицина – это один из культурных, исторических, просветительских центров города. Расскажи, поделись, пожалуйста, что может посмотреть молодежь, посоветуй, какие выставки, посвященные 14 октября, можно посетить в любимом музее города Краснодара.
Стоит сказать, что мы крупнейший не только города, но один из крупнейших центров всего Юга России, а то и всей страны. У нас собраны уникальные коллекции по истории кубанского казачьего войска, в частности. Действует ряд выставок. В первую очередь, это, конечно же, выставка регалий и реликвий кубанского казачьего войска, где представлены уникальные святыни, добытые казаками полученные за все их военные подвиги на протяжении 3 веков, и вещи, которые были возвращены нам после долгих лет пребывания в эмиграции. Это и выставка «На рубежах государства российского», которая рассказывает о нашем регионе, начиная с 8 века, заканчивая началом 20-го. Как раз одна из тем – это заселение Кубани черноморскими и линейными казаками, образование станиц, городов. Поэтому, что касается даты образования кубанского казачьего войска, эта выставка подойдет как нельзя лучше. К тому же в музее действуют и передвижные выставки, то есть сотрудники музея выезжают в образовательные учреждения, в школы, детские сады с такими выставками, привозят экспонаты, чтобы дети могли вживую увидеть многие вещи. То есть не каждый ребенок может поехать в музей, либо родители заняты, либо образовательное учреждение не может это совершить, а тут сотрудники сами приезжают, сами привозят и рассказывают. Поэтому эта практика тоже регулярная, и ее очень любят многие образовательные учреждения. По тематике кубанского казачьего войска у нас есть передвижная выставка и регалии, и реликвии кубанского казачьего войска. И «Как казаки на Кубань пришли» есть такая передвижная выставка. Праздники и обряды кубанских казаков, игры и забавы кубанских казаков и «Ратная доблесть кубанского казачества», где как раз рассказывается о боевых подвигах кубанского казачьего войска, начиная с конца 18-го, заканчивая серединой 20 века. Конечно, на этом не заканчивается экспозиционная деятельность нашего музея. Существуют выставки на любой вкус для посетителей. Это и природа, и археология, поэтому каждый, кто придет в наш музей, сможет найти для себя что-то интересное.
Юра, мы благодарим тебя за участие в проекте. А на сегодня это все. И по традиции, любите казачество, интересуйтесь историей и следите за новостями Союза казачьей молодежи Кубани. Нам всегда есть о чем рассказать.